Доброе утро. Давайте еще раз так. В прошлый раз очень хорошо получилось, когда Дэвид так сразу, не дожидаясь. Доброе утро. Спасибо большое. Теперь видно, что вы проснулись. А в конце 20 века Институт Гэллопа провел очень интересное исследование. Исследования эти проводились на протяжении более чем 30 лет и опрашивалось более чем 2 миллиона лидеров крупного, среднего и мелкого бизнеса. Исследования были посвящены тому, каким образом мы используем дары и таланты в нашей жизни. Основной вопрос был, как мы используем те дары, те таланты, которые нам даны. Потому что до конца 20 века мы свято верили в то, что у нас есть сильные стороны, да, у нас есть сильные какие-то дары, таланты, которыми Господь наделил нас. И у нас есть слабые стороны в нашей жизни. У нас есть вещи, которые нам даются тяжело. Поэтому все свое время я должен потратить на то, чтобы, вот извините за корявость фразы, да, максимально минимизировать последствия своих слабых сторон. Ну так, максимально минимизировать, да, такая тавтология получается, тем не менее, максимально минимизировать последствия своих слабых сторон. Потому что то, что мне дается легко, ну я и делаю легко. А то, что мне дается тяжело, вот именно над этим я и начинаю работать больше всего. Более того, философия это была в компаниях, философия это была в фирмах, где сотрудников постоянно заставляли работать именно над своими слабыми сторонами. Исследование, которое проводит Институт Гэллопа, переворачивает наше представление о том, как мы используем дары и таланты. В своей книге, которая выходит как раз в конце 20 века, Маркус Бекингем, который и проводил эти исследования, книга называется «Сначала нарушите все правила. Что лучшие в мире менеджеры делают по-другому?» Книга как раз это говорила о том, что обращать внимание нужно прежде всего на свои сильные, а не на свои слабые стороны. В книге есть 4 очень простые вывода, к которым приходит автор ее. Первый вывод – это то, что люди почти не меняются. То, что ну вот, человек, каким он есть, да, каким его Господь создал, он в принципе таким и будет. Никогда вы не сможете сделать слабую сторону сильной стороной у человека. Это просто невозможно. Меня очень, очень радуют люди музыкальные, особенно люди поющие, потому что они думают, что петь можно научить любого. До какой-то степени, наверное, петь можно научить любого. Но есть люди, как я, которым медведь оба уха в детстве отдавил. Меня бесполезно учить петь. Абсолютно бесполезно. Я вот, да, опять-таки, да, человек музыкальный на первом ряду сидит, неправда, всегда так. Спасибо большое за пример, который подтверждает как раз мой тезис о том, что бесполезно учить людей, которые не умеют петь, учить их петь. Люди практически не меняются. Нет смысла терять время на то, чтобы учить человека тому, что ему не дано. Это бессмысленно. А потому что это бессмысленно, гораздо эффективнее будет стремиться выявить сильные стороны в человеке, сильные стороны, которые Господь ему дал, и развивать именно сильные стороны. Естественно, последний вывод, к которому они приходят, это не так просто. Не так просто выявлять сильные стороны, которые Господь нам дает. Не так просто выявлять таланты. Не так просто опираться на сильные стороны в нашей жизни. Еще один вывод, к которому приходят авторы этой книги, очень интересный. Они приходят к выводу, что повышения в работе протекают до тех пор, пока вы не достигаете уровня своей полной некомпетентности. Ну, представим себе, да, у вас хорошо получается продавать, вы хорошо продаете. Потом вас делают начальником отдела продаж. Может быть, у вас еще нормально получается на уровне начальника отдела продаж. Потом вас повышают до уровня вице-президента. Вы не умеете руководить. Вы никогда не умели руководить. У вас плохо получалось руководить отделом, но потому что вы хорошо продавали, вас повышают по службе. Вас повышают до тех пор, пока вы не достигаете своей полной некомпетентности. И все в компании смотрят на человека и не понимают, а как он достиг этого? Почему он находится на этом уровне? А ответ очень простой. Мы забыли про дары, мы забыли про способности, и мы просто повышаем человека, потому что что-то у него получается хорошо. Сегодня мы увидим принципы в книге Исфири, которые как раз возвращают нас к этому. Они возвращают нас к тому, что таланты, дары, способности, то, что Господь дает нам, навыки, которыми Он награждает нас в жизни. Все это, если хотите, вот такой образ, да, это Его отпечатки пальцев в нашей жизни, между строк наших даров, наших талантов, наших способностей видна Божья воля в нашей жизни. Мы видим это, потому что Божья воля, вот если да, вернуться к книге Исфирь, да, прочитать книгу Исфирь целиком, Божья воля для Исфирь была очень простой. Она должна была спасти весь еврейский народ. Господь создал ее для того, чтобы в какой-то момент она смогла спасти всех евреев. Вот такая роль выпала ей в жизни. Но Господь не открывается ей во сне и не говорит о том, что «Исфирь, дочь моя, ты спасешь всех евреев». Господь не показывает ей какие-то знамения, которые говорят ей о том, что «Исфирь, дочь моя, в какой-то момент ты спасешь всех евреев». Господь не посылает к ней пророка, который приходит и говорит ей о том, что вот ты маленькая сиротка, да, до того, как она стала персидской царицей, ее звали Хадаса. Хадаса, в какой-то момент ты спасешь всех евреев. Нет. Господь просто делает ее красивой. И вот ее красота, ее естественный природный дар и является отражением Божьей воли в ее жизни. То, что она была красивой, как раз и является вот этим отпечатком пальцев Бога, который и показывает свою волю в жизни Исфирь. Во второй главе мы сталкиваемся просто, да, вот начало восхождения на трон, со следующей ситуацией. А первая глава заканчивается своего рода разводом с царицей Вашти. Царь Ксеркс I был очень слабохарактерным человеком. В конце концов, один из сыновей его сверг и убил. А в конце первой главы мы видим, что царь издает очень смешной указ. Указ, в котором говорится, пусть мужчина будет господином в своем доме. Ну, потому что царица Вашти ослушалась его, и Ксеркс как-то негодует, ему советуют, говорят, Ксеркс, напиши указ. Он говорит, точно, напишу указ. А что в указе написать? Напиши в указе, что пусть каждый мужчина будет господином в доме. Точно, говорит Ксеркс, пусть каждый мужчина будет господином в доме. И по всей Персии мужья начинают показывать женам указ, говорят, видели, что царь сказал, да? Пусть мужчина будет господином в своем доме. Первая глава заканчивается разводом. Потом проходит 7 лет. Когда Ксеркс I участвует в катастрофической для себя греческой кампании. Как раз вот той кампании про 300 спартанцев и так далее. Мы говорили, вот именно эта греческая кампания. Она полностью заканчивается провалом для Ксеркса. Ксеркс возвращается. И дальше, вернувшись после неудачной военной кампании, он опять прислушивается к совету своих вельмож, которые ему говорят, Ксеркс, надо устроить всеперсидский конкурс красоты. Ксеркс говорит, точно, надо устроить всеперсидский конкурс красоты. И кто выиграет конкурс, тот и будет моей царицей. Приближенные говорят, гениально, Ксеркс, как ты додумался до этого? И он устраивает всеперсидский конкурс красоты. Вот как раз во второй главе мы сталкиваемся с вами, что по всей империи, по всему царству объявляется конкурс красоты. Собирают всех самых талантливых, самых красивых девушек-подростков. Как бы это страшно ни звучало для человека 21 века, но это в основном девочки-подростки. В этот момент в столице, в Сузах, в доме некого еврея Мардохея, который является потомком тех евреев, которых угнал вавилонский царь Навуходоносор, воспитывается девочка, сиротка, зовут ее Хадаса. Девочка эта, скорее всего, приходится Мардохею двоюродной сестрой. Но из-за разницы в возрасте между Мардохеем и Хадасой, она воспринимает его как дядю, и он играет роль такого дяди-наставника, то есть не просто старший брат, а скорее вот именно как дядя-наставник. И вот эта девочка Хадаса становится Исфирью, становится царицей. Исфирь означает звезда. То есть из девочки-сиротки она превращается, ну, представляете себе, да? Как тебя зовут? Меня зовут Звезда. Очень приятно познакомиться. Давайте прочитаем, как Исфирь становится звездой. Почтение Господа, и снова его встанем, мы прочитаем вторую главу, начиная с 7 стиха. У Мардохея воспитывалась Хадаса, она же Исфирь, дочь его дяди, круглая сирота. Была она девушка статная и красивая. Когда умерли ее отец и мать, Мардохей взял ее к себе вместо дочери. Когда оглашена была указом царской воли, в твердыню города Сузы собрали множество девушек, верив их заботам Хигая. Исфирь тоже взяли во дворец и верили и заботам Хигая, стража женщин. Девушка понравилась ему и снискала его расположение. Он без промедления снабдил ее и благовониями, и мазями, и причитающимися ей явствами. Приставив к ней 7 девушек из лучших дворцовых служанок, он переселил ее со служанками в лучшую часть женских покоев. Давайте помолимся. Господь дорогой, мы приходим к Тебе и просим Тебя, Отче, о том, чтобы Ты показал нам свою волю в нашей жизни. О том, чтобы Ты показал нам, Господь, чего ты хочешь от нас, что ты приготовил для нас. Показал бы это через наши дары, через наши таланты, через наши способности, через те навыки, которыми ты нас наградил. Мы знаем тебя, Господь, и мы хотим знать наши дары. Мы хотим развивать наши дары. Мы хотим применять наши дары, чтобы во всем была слава тебе, единому всемогущему, могущему Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу. В твое имя мы молимся. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Мы привыкли вот к этому мифу, что Бог прежде всего работает в моих слабостях. То есть, если в чем-то, что-то у меня плохо получается, то это именно та область, где Бог будет виднее всего. Ну, возвращаясь, да, к примеру с пением. То есть, вот не получается у меня петь, но если я буду хорошо петь, ну, это значит, что Господь каким-то образом вот поет через меня. Мы привыкли к этому мифу, как будто Господь не может работать в наших сильных сторонах. Нам кажется, что если Он будет работать через наши таланты, через наши дары, через наши способности, через те вещи, которые получаются у нас естественно, ну, тогда очень легко сказать, что на самом деле это не Бог, на самом деле это вот, ну, как бы человек, он просто одарен таким образом. А это не так. Божья слава видна в наших сильных сторонах. Когда мы развиваем наши сильные стороны, у нас появляется возможность делать что-то не просто хорошо, а делать что-то отлично. А когда мы делаем что-то отлично, слава Божия видна, и Божья воля открывается как раз между строк наших даров и наших способностей, именно между строк. На протяжении этой серии мы видим с вами, что Божья воля открывается между строк пяти вещей. Она открывается между строк истории, между строк Писания, между строк даров и способностей. Она открывается между строк жизни других людей, она открывается между строк послушания. В прошлый раз, когда мы говорили с вами, мы увидели как раз о том, что на страницах Библии, да, Бог открывает свою глобальную волю, благодаря которой нам легче принять Его моральные заповеди, которые, в свою очередь, облегчают нам определение Божьей воли для нашей жизни. Просто сужается ориентир того, что можно, что нельзя, и нам легче определить Божью волю. Но вопрос, который волнует всех нас в конечном итоге, да, это личная воля Творца. Духовные дисциплины, они помогают нам наладить связь с Богом, которая опять-таки облегчает принятие Его воли. Но дальше, в конечном итоге, каждый из нас хочет узнать о том, а какую судьбу Господь приготовил именно мне? Чего Он хочет именно от меня в моей жизни? И вот здесь очень важно начать как раз, когда мы говорим о талантах, о способностях, с двух важных библейских принципов. Первый принцип – принцип уникальности. Вы уникальны. Впрочем, как и все остальные. Каждый из нас сотворен уникальным образом. В 138-м псалме мы читаем: «Ты создал внутренности мои, в материнском чреве соткал меня. Я сотворен непостижимо и чудесно. Слава тебе! Я вижу, сколь чудесны дела твои. Меня зародышем видели очи твои. В книге твоей записаны все дни, что ты мне определил. Ни один из них не забыт. Как трудно мне понять твои замыслы, и сколько их, о Боже! Попробовать пересчитать их больше, чем песчинок». Мы дивным образом устроены. Псалмопевец Давид использует в этом отрывке образ ткания ковра. Вот видели, да, ковры ручной работы, которые как произведение искусства. И он использует вот эту же фразеологию, использует этот же образ для того, чтобы сказать, что мы дивно, чудесно устроены, что в утробе нашей матери Господь создает нас, Господь соткал нас как ковер. Возможно, что понимание нашей уникальности приведет к гордыне. Приведет к тому, что мы начнем думать, что я лучше, чем другие люди. У меня есть какие-то дары, какие-то способности, которых нет у других людей. Я особенный. Это может произойти. Но понимание нашей уникальности должно привести не к гордыне. Понимание нашей уникальности должно наполнить нас чувством признательности Творцу. Это все равно как человек, который дарит вам хороший, дорогой, драгоценный подарок, этот подарок после этого не является причиной для того, чтобы возгордиться. Наоборот, этот подарок переполняет нас чувством благодарности к тому, кто его подарил. Также и в этом отрывке, когда мы понимаем свою уникальность, когда мы понимаем то, что мы удивительным, чудесным образом созданы, нас должно переполнять чувство благодарности Богу. Это первый фундаментальный принцип. Второй, мы находим его в послании к Ефесянам, 2 глава, 10 стих. «Мы изделие в руках Божьих, созданное в Иисусе Христе для совершения добрых дел, которые Бог заранее предназначил нам творить». Слово «изделие» гораздо лучше, ну, проще, наверное, перевести, лучше перевести как «шедевр». Это не просто изделие номер 5. Вы болт в руках Бога, гайка в руках Бога, не знаю, там, гаечный ключ подсказывает. Мне первый ряд сегодня подсказывает вообще. Очень хорошо. Гаечный ключ в руках Бога. Нет, мы шедевр в руках Бога. Мы удивительное произведение искусства в руках Бога. Но обратите внимание, что в первом и во втором случае, в Псалме 138 и в Ефесянам 2 главе, то, что мы уникальное изделие в руках Бога, тесно связано с Его волей. В первом случае псалмопевец говорит о том, что потому что я уникален, мне сложно постичь Твою волю. И во втором случае апостол Павел говорит о том, что мы созданы не просто так. Не просто так. Наши таланты, наши дары, наши способности, все это дается нам для, Павел пишет, добрых дел. Для того, чтобы мы применяли эти таланты, для того, чтобы мы применяли эти дары, для того, чтобы мы развивали их, для того, чтобы мы знали их. Личная воля Творца, вот то, что ищет каждый из нас, она открывается нам, да, на страницах Священного Писания, она открывается нам в Его Слове, но также она открывается нам в дарах, талантах, которыми Вседержитель благословляет нас. Она открывается нам также в возможностях, которые Он дает. И вот для того, чтобы реализовать эти возможности, нужно, чтобы мы с талантами сделали три вещи. Первое, мы должны знать наши таланты. Второе, мы должны развивать наши таланты. Третье, мы должны применять наши таланты. Знать наши таланты означает, что мы знаем природные способности, понимаем наши духовные дары. Развивать означает, что мы активно ищем пути применения талантам и обращаем внимание на развитие именно сильных сторон нашей жизни, а не слабых сторон. Давайте посмотрим, как это выглядит на примере Есфирь. Да, мы уже сказали, что дар Есфирь – это красота. И я понимаю возражения, которые могут возникнуть по этому поводу. Потому что красота – это такой дар, который, с одной стороны, очень ценится всеми нами. Да, мы все любим красивых людей, мы любим находиться рядом с красивыми людьми. Нам как-то кажется, что мы как-то становимся более особенными, когда мы рядом с красивыми людьми. Мы любим фотографировать красивых людей, смотреть на красивых людей в журналах. А с другой стороны, потому что мы так любим красивых людей, мы относимся с пренебрежением к красивым людям. Нам кажется, что, ну, что за дар такой? Ну, подумаешь, красивый человек, ну и что? Ну, ты же особо ничего для этого не делал, просто родился таким, ну, повезло тебе, ну и что? Давайте посмотрим, как Есфирь определяет то, что она красивая, то, что она одарена Богом этим. Была она девушка статная и красивая. Вот обратите внимание, первое, да, то, что все говорят, что была она девушка статная и красивая. Это 7 стих. 9 стих. Девушка понравилась ему, стражу женщин Хегаю, и снискала его расположение. Наконец, в конце, в 15 стихе мы читаем, когда Есфирь настал черед идти к царю, ничего не попросила она сверх того, что посоветовал ей царский евнух Хегай, страж женщин. И Есфирь нравилась всем, кто ее видел. Вот три вещи, которые мы видим в этом отрывке, которые показывают нам, да, как определить свои дары, способности, как определить, чем тебя наградил Господь Бог. Проблема, опять-таки, да, когда ты видишь красивого человека, ты понимаешь, что этот человек красивый. И тебе кажется, что красивые люди сами понимают, что они красивые. Есть такие люди. Но, как ни странно, их не так много. Гораздо больше красивых людей, которые не знают о том, что они красивы. Гораздо больше людей, которые не знают в полной мере все таланты и способности, которыми они наделены. Проблема с применением наших даров заключается в том, что зачастую мы просто не знаем, что у нас есть. Мы не знаем, чем Господь наградил нас. Вот первое, что мы можем сделать для того, чтобы определить, какие таланты и способности есть в нашей жизни, это что отмечают вас другие люди, не являющиеся вашими родственниками. Вот что отмечают другие люди в вашей жизни, которые не являются вашими родственниками. Потому что родственники по определению не объективны. Родственники по определению всем детям говорят о том, что они красивые. Даже детям, которые умные. Даже этим детям они говорят, что ты такой красивый у меня, ты такая красивая у меня. Родственники не объективны по определению. Вот что отмечают другие люди в вас? мы читаем сразу, она была статная и красивая в 15 стихе. И Сфире нравилась всем, кто ее видел. Это то, что было очевидно. Другие люди замечали ее красоту. Другие люди замечали ее дар. Второе. Что замечают специалисты? Потому что одно дело, когда другие люди говорят вам о том, что у вас что-то получается хорошо, и совсем другое дело, когда люди, которые очень хорошо разбираются в этом вопросе, отмечают у вас тот же дар, отмечают у вас те же способности. Одно дело, когда все ваши друзья просят вас спеть. Другое дело, когда люди, которые очень хорошо разбираются в музыке, просят вас спеть. Это разные вещи. Первое, что отмечают все. Второе, что отмечают специалисты. Девушка понравилась ему, стражу женщин Хигаю, и снискала его расположение. То есть, прежде всего, мы видим, что Исфирь нравится не просто всем людям. Исфирь нравится человеку, который очень хорошо разбирается в женской красоте. Он видел всех красавиц Персии. Она понравилась ему. Второй вопрос, который нам помогает, это что отмечают специалисты. Третье. Что дается вам легко? Есть вещи, которые даются вам чрезвычайно легко. Вам особо над этим работать не нужно. Они даются вам легко. Вы просто получается у вас естественным образом это делать. Мы читаем о том, что ничего не попросила она сверх того, что посоветовал ей царский евнух Хигай, страж женщин, когда она идет к Ксерксу. Почему это важно? Потому что все остальные женщины, это их шанс, да? Это их шанс понравиться, это их кастинг, это их шанс стать царицей. Они используют все возможные способы для того, чтобы понравиться царю. Исфирь не просит ничего. Ей дается это легко, ей дается это естественно. Вот три вопроса, которые помогают нам определить наши таланты, наши способности, наши дары. Отличие книги Исфирь от того, с чем мы имеем дело сегодня. Книга Исфирь... Эта книга, написанная в Ветхом Завете, она написана до того, как Святой Дух сходит в день Пятидесятницы, входит в жизнь верующего человека. И вот дальше происходит удивительная вещь. Когда мы становимся верующими людьми, когда мы принимаем Бога, когда мы в покаянии приходим к Богу, Он дарит нам подарок. Называется это дар Святого Духа. Это как подарок на день рождения. Когда мы входим в Его Царствие, Он дает нам новые дары, Он дает нам новые способности. Отличить естественные таланты, естественные способности от даров Святого Духа очень просто. Дары Святого Духа – это вещи, которых не было в вашей жизни до того, как вы уверовали. Это вещи, которые появляются в вашей жизни после момента покаяния. В моей жизни, вот до момента покаяния, да, есть... Там, естественная способность у меня всегда была, а мне очень легко давалось организовывать людей. То есть детский сад, игра в войнушку, очень легко получается организовать всех. Вот дается легко, дается просто. Учить, я никогда этим не занимался. До того, как я пришел к Богу, я этого не делал никогда. Я считаю, что это дар Святого Духа в моей жизни, потому что это то, что появляется в моей жизни – после момента покаяния, после того, как я прихожу к Богу. Три основных отрывка, вот можете записать себе прямо сейчас, три основных отрывка. В Новом Завете, Римлянам 12 глава, 1 Коринфянам 12 глава и Ефесянам 4 глава. Запишите эти отрывки, посмотрите дома, потому что список даров Святого Духа достаточно большой, он достаточно обширный. В эти дары просто некоторые из них. Ободрение, то есть способность человека находить нужные слова в нужный момент для того, чтобы ободрить другого человека, для того, чтобы как-то утешить его, для того, чтобы как-то поднять его настроение. Второе, мудрость, вера, способность различать духов. Способность различать духов, кто-то сказал, что это один из самых недооцененных даров, и это на самом деле так. Нам не хватает людей, которые действительно разбираются, чувствуют других людей. Потому что, ну, очень, очень легко как-то бросить пыль в глаза, да, и обмануть всех. А есть люди, которые разбираются. Есть люди, которые чувствуют. Означает ли это, что они никогда не ошибаются? Нет, ошибаются, естественно, все ошибаются. Но в большинстве случаев эти люди разбираются в том, что происходит. В большинстве случаев эти люди действительно одарены особенным образом от Господа. Они драгоценные для любой общины. Потому что это люди, к которым мы можем прислушиваться. Это люди, к которым нам стоит прислушиваться. Они видят, что происходит на самом деле. Они верят слепо в пропаганду. Апостол, способность что-то начинать, что-то основывать. Пророк, способность говорить правду в лицо человеку. Многовестник. Очень не люблю людей с даром многовестника. По двум причинам. Потому что, во-первых, этим людям дается легко рассказывать о Христе, то, что дается всем остальным, сложно. А во-вторых, потому что это им дается легко. Они думают, что всем должно даваться легко. А это не дается всем легко. И вот жутко приставучие люди с даром многовестника. Потому что они думают, что все должны быть, как они. А это не так. Поэтому, если у вас есть дар многовестника, просто учтите, что есть люди, которые вас не очень любят. Пастырь и учитель. Идет вместе вот этот вот дар в Ефесянам 4 главе. Человек, который может не только учить, но и назидать. Который может вкладывать свою жизнь в жизни других людей. Который может развивать их, который может заботиться о них. Поэтому как раз в Библии говорится о том, что не становитесь просто учителями. Пасторский дар, учительский дар, они идут вместе. Это только малая толика даров Святого Духа. Есть дары исцеления, есть дары говорения на иных языках, есть масса других даров. Но, как ни странно, вопросы, которые мы применяем для того, чтобы определить наши естественные способности, эти же вопросы применимы для того, чтобы определить наши духовные дары. Не обязательно проходить опрос из 140 вопросов для того, чтобы понять свои духовные дары. Если хотите, можете это сделать. Есть масса опросов, вот там, ну, действительно, 140 вопросов для того, чтобы определить ваши духовные дары. Я помню, мы в семинарии, когда проходили, сидит рядом со мной мой друг, и он говорит, сколько раз я могу ответить на один и тот же вопрос? У меня нет дара гостеприимства. Я не люблю, когда люди приходят ко мне в гости. Честное слово, меня спросили уже 5 разными способами о том, любите ли вы, когда люди приходят к вам в гости. Нет, не люблю. Я не люблю делиться своей едой. У меня нет дара гостеприимства. Все. Если вам нравится проходить опросы, есть такие опросы. Если нет, вот 3 вопроса, очень просто. Что отмечают вас другие люди? Что отмечают духовные наставники, которые достаточно поработали с этим вопросом? Что дается вам легко? 3 вопроса, которые вы можете использовать для определения этих даров. Естественно, что красота – это не единственный талант. Красота – это не единственный дар. Нам кажется иногда, что, опять-таки, да, там люди красивые сразу об этом знают. Не всегда. Есть другие дары, другие способности, которые мы тоже не различаем. Проблема зачастую заключается в том, что нам хочется, чтобы в нашей жизни были не те дары, которые у нас есть, а те дары, которые есть у нашего соседа. Ну вот, людям, которые, допустим, хорошо поют, да, им хочется проповедовать. Люди, которые проповедуют, честное слово, мне бы хотелось петь. Но просто, ну, не одарил меня Господь. И возникает проблема, когда мы начинаем обращать внимание не на свои дары, а на дары другого человека. И начинаем пытаться развивать не свои дары, а дары другого человека. И пытаемся прожить не ту волю, не ту судьбу, которую Господь дает нам, а ту волю, ту судьбу, которую Он дает другому человеку. И оказываясь в середине жизни, мы вдруг понимаем, что это не для меня, это не мое. И Сфире очень тяжело пришлось бы в жизни, если бы она пыталась быть Мардохеем. Я не хочу даже думать, что бы пришлось сделать Мардохею, если бы он захотел быть Сфирью. Но проблема как раз в том, что мы развиваем не свои дары. Говоря о красоте, Чарльз Буковский сказал, мне очень нравится эта фраза, красота пустяк, ты и сам не понимаешь, как тебе повезло, что ты некрасив. Ведь если ты нравишься людям, ты знаешь, что дело в чем-то другом. Ты нравишься не потому, что ты красив, а потому, что что-то другое в тебе есть. Очень важно ценить и знать именно те дары, которые Господь дает нам. И не просто знать эти дары, но развивать эти дары. Опять-таки, да, я понимаю, что это очень странный пример, но... Сегодня мы говорим о библейском отрывке, в котором описывается конкурс красоты. Извините, все, что связано с конкурсом красоты, звучит несколько глупо в церкви. Тем не менее, красота требует спа. Красота требует спа-салона. Красота требует ухода. на протяжении 12 месяцев каждая девушка, прежде чем наставал ее черед идти к царю Артаксерксу, готовилась, как положено было женщинам 12 месяцев. Таковы были сроки натираний, 6 месяцев мировым маслом, 6 месяцев многовониями и всяческими мазями для женщин. Все мужчины смотрят на этот отрывок и не понимают вообще, о чем идет речь. Все женщины смотрят на этот отрывок и говорят: «О, как ей повезло». Ну, потому что на самом деле, да, то есть как вот ее развитие таланта заключалось в том, что она в течение года бесплатно ходила в спа. 6 месяцев ее натирали там одними вещами, одними мазями, там 6 месяцев других ее натирали другими вещами. Что нам важно увидеть здесь? Эсфирь не отказывается от этого. Она не говорит о том, что я и так красивая, зачем мне натирание? Вообще, меня раньше звали Хадас, а теперь меня зовут Эсфирь, звезда. Поэтому где мой царь? Я готова пойти к царю прямо сейчас. Она развивает свой дар. Она проходит тот же курс, который проходят все остальные. Чем больше наши дары, чем больше наши способности, чем больше Господь дал нам, тем больше потребуется сил для того, чтобы реализовать это в полной мере. Дары требуют того, чтобы мы их развивали. Когда мы ищем пути применения нашим дарам, нашим способностям, да, есть три библейских принципа. Первый принцип, который говорит о том, что кому много дано, с тому много спросится. Лука, 12 глава. В принципе, этот принцип находится во всех Марк, Матфей, Лука, во всех трех Евангелиях. А кому много дано, с того много спросится. Чем больше дар, тем больше ответственность. Второе. Кто верен в малом, тот будет верен в большом. Когда мы говорим о дарах, когда мы говорим о способностях, то первое, что приходит на ум сразу, да, это то, что чем больше мои дары, тем больше мои способности, тем быстрее мне должны дать возможность реализовать эти дары. Тем быстрее, ну, например, да, если вы одарены как учитель, да, тем быстрее меня должны пустить за кафедру. Это не так. Кто верен в малом, тот верен в большом. Начинается все с малого. А когда я начинал только добровольцем служения, как сейчас помню, у нас был евангелизационный проект, и я не знаю, почему человек, с которым я работал в этом евангелизационном проекте, решил мне об этом рассказать, но первое, с чего он начал, он говорит о том, что ты знаешь, вот Джош Макдаул, автор не просто плотник, других книг, да, проповедник, евангелист, апологет, вот Джош Макдаул начинал свою карьеру с того, что мыл туалеты. Ну, представляете себе, да, реакцию человека, который, это как бы один из моих первых проектов, я думаю, что за дедовщина? Куда я попал? Что значит мыл туалеты? Вы о чем вообще? И человек говорит: ты знаешь, нам нужно наточить 1000 карандашей, поэтому вот твоя работа сейчас – это наточить 1000 карандашей. И мне, в принципе, было как-то сложно принять то, что мне нужно наточить сейчас 1000 карандашей, и что все мое... Все как бы мои там дары, способности, таланты и так далее, да, сводятся к тому, чтобы точить карандаши. Следующая фраза, которую он сказал, он говорит: настанет день, и ты будешь рассказывать всем о том, как ты точил 1000 карандашей. Я очень долго ждал для того, чтобы рассказать о том, как я точил 1000 карандашей. Начинается с малого, начинается с небольших вещей, начинается с незаметных вещей. Потому что если мы верны в малом, мы будем верны в большом. Если мы не проявляем верности в малом, в небольших вещах, вещах, которые требуют просто незаметно, ни для кого, служить людям. Есть огромное количество вещей, которые находятся за кулисами служения, вещей, которые никому не видны. Все видят раздачу литературы, никто не видит, как эта литература разгружается из вагонов. Это вещи незаметные. Кто верен в малом, тот будет верен в большом. Последний, третий принцип. Это, кстати, 16 глава Евангелия от Луки. Последний принцип. Постоянство важнее одаренности. Есть огромное количество одаренных, талантливых, удивительных людей, которые ничего со своими дарами не делают, ничего со своими талантами не делают. Чем больше дисциплинированность, тем больше вероятность развития даров, тем больше вероятность развития талантов. И одаренность всегда, дисциплинированность всегда побеждает одаренность. Всегда, во всех случаях. Чем больше таланта, тем больше требуется сил для того, чтобы их развивать. Возможно, у вас будет такой шанс опираться на ваши таланты, на ваши дары в вашей работе. Может быть. Может быть, вам так повезет, что ваша работа будет опираться прежде всего на ваши таланты, на ваши дары, на ваши сильные стороны. Может быть. Может быть, нет. Если нет, есть масса других возможности для того, чтобы развивать свои таланты, свои дары, свои способности. Вы можете это делать в церкви, вы можете это делать в добровольных организациях, вы можете это делать в каких-то проектах благотворительных, которые устраивает ваша компания. Развивайте ваши таланты, развивайте ваши способности, не закапывайте их. Начинайте с малого, будьте верны в малом и развивайте это. Есть масса вещей, которые можно делать в церкви. В конечном итоге мы развиваем наши таланты, наши дары, наши способности не для того, чтобы ими гордиться, но для того, чтобы прославлять Господа. Фаина Раневская сказала, талант – это неуверенность в себе и мучительное недовольство собой и своими недостатками, чего я никогда не встречала у посредственности. Талант – это неуверенность в себе и мучительное недовольство собой и своими недостатками. Таланты требуют того, чтобы мы их развивали. И вот здесь важно сделать небольшую паузу. Потому что, в принципе, все, о чем мы говорили до этого, применимо и к людям, которые не знают Христа. Ну, за исключением там, духовных даров, двух-трех других аспектов, все это применимо к, людей, к людям, которые не доверили еще свою жизнь Христу. Есть что-то в творческих людях, что помогает им по-другому ощущать Бога. А в середине 90-х мой отец часто болел, я помню, как я вернулся как-то из института, и он не очень хорошо себя чувствовал, я спросил его просто, как он себя чувствует, и получил очень неожиданный ответ. Мой отец художник, он сказал, ты знаешь, я разговаривал сегодня с Богом, и он спросил меня, чего ты хочешь. Я попросил еще одну картину. Надо было деньги просить. Он часто повторяет, мой отец, что каждый художник говорит с Богом, но большинство настолько заинтересованы собой, что слышат только себя. Людям творческим легче найти эту связь с Богом. И людям творческим, с другой стороны, тяжелее, чем кому бы то ни было из нас, потому что им легче возгордиться. Но в самом слове «создатель» есть вот эта вот тесная связь. Чем ближе мы к Богу, тем легче нам узнать свои дары и способности. Чем ближе мы к Нему, чем больше мы развиваем связь с Богом, тем проще нам развивать наши таланты, наши дары, наши способности. Христос в 10 главе Евангелия от Иоанна, в 10 стихе говорит, «Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели жизнь с избытком». Вот это вот слово «избыток», да, это то, что больше, чем нам нужно. Мы привыкли думать об избытке прежде всего в каком-то материальном контексте, что у нас будет больше денег, чем нам нужно, или больше еды, чем нам нужно, или больше жилая площадь будет, чем нам нужно, или что-то еще. Христос говорит о том, что я пришел, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком. Жизнь, которая наполнена богатым духовным смыслом. Жизнь, в которой мы дышим полной грудью. Жизнь, в которой мы можем развивать наши таланты, наши дары, наши способности, потому что Создатель является не только моим Творцом, но и моим Искупителем. Что мешает нам больше всего развивать наши дары? Наш грех. Наш грех. Когда мы делаем то, чего не должны, когда мы не делаем то, что мы должны, или когда кто-то другой сделал что-то против нас, и теперь мы пожинаем последствия вот греха другого человека, а Христос, Он искупляет нас. И Он дает нам возможность реализовать наши дары, наши способности, наши таланты, наши духовные дары в полной мере. Чем ближе мы к Творцу, тем легче нам развивать наши таланты и способности. Если вы еще не приняли Христа, если вы еще не сделали этого шага покаяния, если вы хотите, действительно хотите развивать свои таланты, свои дары, свои способности, примите его в свою жизнь. Так будет проще. Господь развивает нас, наконец, возможностями, которые Он дает. Проблема зачастую заключается в том, что когда мы сталкиваемся с какими-то возможностями в нашей жизни, мы не готовы в полной мере ими воспользоваться. Зная свои дары, развивая свои дары, применяя свои дары, мы можем воспользоваться теми возможностями, которые у нас есть. Поэтому очень важно применять те таланты, те способности, которые у вас есть. Можно развивать дары до бесконечности. Можно ездить с одного семинара на другой семинар, на третий семинар, на четвертый семинар, проходить одно обучение, второе, третье, четвертое, и ничего с этим не делать. Я не знаю, как в других конфессиях, я не знаю, как в православии или в католицизме, есть ли это проблема или нет, но я знаю, что эта проблема есть в протестантизме. У нас огромное количество перекормленных верующих, которые все знают, ничего не делают. Очень важно применять свои дары на практике. Если вы начинаете что-то развивать, подумайте сразу о том, что вы будете с этим делать. Пошли на какие-то новые курсы, что вы будете с этими курсами делать потом. Начали развивать какой-то дар, что вы хотите делать с этим даром в будущем. Мы читаем в конце второй главе о том, что Исфирь понравилась царю, она становится царицей. Из сиротки Хадаса она превращается в царицу Исфирь. И вот как раз в следующий раз мы увидим, что вот миф, да, к которому мы привыкли, что Божья воля – это вереница событий, которая должна привести к моему личному счастью, к моему личному процветанию. А на примере Исфирь мы видим, что Божья воля никогда не бывает сугубо личной. Божья воля касается прежде всего других людей. Она открывается между строк жизни именно других людей. Мы должны знать наши дары, мы должны развивать наши дары, мы должны применять наши дары. Поэтому с точки зрения применения, да, вот просто определения и развития, возьмите три вопроса и задайте эти вопросы людям, которые вас окружают. Вот чтобы через неделю, когда мы встречаемся снова, да, у вас было бы хотя бы представление о том, какие таланты, какие духовные дары есть в вашей жизни. Что люди другие замечают в вас? Что вас просят делать постоянно? Потому что очень часто мы делаем то, о чем нас не просят. И мы думаем, что у нас какой-то особый духовный дар в этой сфере. Нет, если нас не просят, значит нет дара. Что дается вам легко? Начните развивать это в церкви. Начните с малого, но будьте верными в этом. Определите для себя, в чем выражается развитие способностей. Чем конкретнее цели будут, тем будет лучше. Анаре де Бальзак в своей книге «Отповедь обедни безбожника» пишет интересные строки. В Париже есть некоторые люди, в Париже, когда некоторые люди видят, что вот-вот готовы сесть в седло, иной начинает тащить вас за полу, а тот отстегивает подпругу, чтобы вы упали и разбили себе голову. Третий сбивает подковы с ног вашей лошади, четвертый крадет у вас хлыст. Самый честный тот, кто приближается к вам с пистолетом в руке, чтобы выстрелить в вас упор. У вас есть талант, мое дитя, и вы скоро узнаете, какую страшную, непрестанную борьбу ведет посредственность с теми, кто ее превосходит. Словом, ваши достоинства обратятся в недостатки, а пороки и ваши многодеяния сочтут преступлениями. Дальше герой этого романа говорит о том, что именно из-за этого он потерял веру не только в Бога, но и в людей. Знать таланты, применять таланты, развивать таланты непросто. Вы столкнетесь с оппозицией. Но когда мы знаем их, когда мы развиваем их, мы видим Божью волю между строк тех даров, которыми Он наградил нас. Давайте помолимся. Господь дорогой, мы приходим к Тебе и просим Тебя, Отче, о том, чтобы вот на этой предстоящей неделе, в эти ближайшие 7 дней, Ты помог каждому из нас узнать наши дары, Ты помог каждому из нас развивать наши дары, и Ты бы помог каждому из нас увидеть, как мы можем применять наши дары в нашей жизни. Во имя Твое Святое мы молим с вами Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.